достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин. Я экономист, как следует из названия нашей программы. И я наконец-то нашел вопрос, который расколет, как я надеюсь, вашу аудиторию. Потому что обычно у меня на всех опросах за неправильный ответ голосуют не более 7% людей, сторонники «Единой России». Это как бы реальный рейтинг. Может быть, не по стране, но, по крайней мере, среди наших слушателей. Но я надеюсь, что вот сейчас вопрос, который я задам, он, скажем так, будет более демократичен и более либерален. Опрос очень простой. У нас в стране жуткий жилищный кризис. По-честному. А его можно вполне сравнить с тем, который был в конце жизни Сталина и сразу после него, пока не началось строительство массовых панельных домов. Оно было подготовлено еще при жизни Сталина, но, так сказать, началось уже после него. А у нас сейчас ситуация с жильем, в общем-то, ужасная. При этом бурный рост ввода жилья в строй, который у нас был до середины прошлого года, до мая месяца включительно прошлого года. И спад, который сейчас наблюдается, тоже очень серьезный, очень болезненный, очень сильно пугающий, не влияет на остроту кризиса, потому что вводимое жилье стоит очень дорого и, в общем-то, покупалось в значительной степени в так называемых инвестиционных целях. Сейчас это жилье не продают, потому что это у людей не последнее имущество, и все надеются, что цены пойдут в другую сторону, и держат это жилье, в общем-то, пустым. Упали цены и на аренду тоже, и, соответственно, сдавать инвестиционное жилье, в общем-то, не очень выгодно. Соответственно, у нас парадокс. В стране огромное количество пустующего жилья, и при этом в стране жесточайший жилищный кризис. Я со всем революционным пылом предполагал, что просто государство должно выкупить инвестиционное жилье в принудительном порядке по себестоимости плюс некая нормативная прибыль. Ну, а если эта себестоимость была завышена из-за коррупции, из-за административного безумия, из-за спекулянтов и прочего, то, что называется, тем хуже для неудачливых инвесторов. Естественно, не все, а там больше, там, если на человека приходится больше 3 квартир или там больше 4 квартир, то вот сверх 3 или 4 можно выкупать. Понятно, что нормальные люди, у которых там 2 квартиры на семью максимум, а то и 1 квартира на семью, пустующая, имею в виду, они под это дело не попадают. Но изучая мировой опыт, я нашел замечательный опыт Франции, где эту проблему решили значительно более элегантно. С значительно меньшим насилием, меньшим принуждением. Там просто ввели налог на пустующее жилье. Так и называется. Если физлицо в крупном населенном пункте с населением более 50 тысяч человек в коммуне, ну, по-нашему, в городе, имеет пустующую квартиру, то первый год квартира имеет право пустовать. Второй год 12,5% налог от вмененного арендного налога. Вот если бы я эту квартиру сдавал, то получил бы какой-нибудь налог среднерыночный. Вот с него 12,5% я должен заплатить. А уже с третьего года я должен платить 25% вмененного арендного налога. И это разумно. А если это жилье принадлежит фирме, то там ставочки, соответственно, побольше. Вот я хочу спросить. Стоит ли у нас, при всей нашей нелюбви к этому государству, при всей нашей нелюбви к налогам, пошлинам, штрафам, к вытаскиванию денег из нашего кармана, как вы думаете, нужен ли нам налог на пустующее жилье? Те, кто считает, что налог на пустующее жилье нам в России нужен, пожалуйста, +7 495 134 21 35, последние цифры 35. Те, кто считает, что налог на пустующее жилье нам не нужен, у нас и так денег нет, пожалуйста, +7 495 134 21 36. Еще раз. Те, кто считает, что налог на жилье нужен, +7 495 134 21 35. Те, кто считает, что не нужны нам новые налоги, Плюс 7-495-134-21-36. Потому что я, скажем, как действительно у меня есть пустующее жилье. Я москвич. У меня осталась квартира. И я ее не могу продать, потому что рынок падает. И за такие деньги, которым предлагают сейчас, что называется, ну, просто смешно, и мне деньги не нужны в такой степени. Сдавать в аренду я не сдаю, потому что это хлопоты, это морока, там арендаторы мне все попортят и так далее. Но с точки зрения общества, с точки зрения страны, вот этот мелкий кулацкий подход, он абсолютно неправилен. Потому что огромное количество людей просто не может, физически не может создать семью. Вообще, ну, как бы, семья — это совместное проживание. Никогда у вас мама с папой сидят на ушах, а еще младший братик заглядывает в самый неподходящий момент, а еще вас бабушка с дедушкой жизни учат, и все это в двух комнатах, а в некоторых местах и в одной комнате. Да? В некоторых местах это и в одной комнате. Это не квартира, которую четыре парня или четыре девушки снимают по углам и живут там, как в общежитии, на самом деле, только за свои деньги, за свои кроны. И этих случаев, этих ситуаций у нас много. И сейчас я понимаю, что нас слушают в основном люди обеспеченные, устоявшиеся, которые свои жизненные проблемы, в общем-то, решили. Но налог на пустующее жилье, как мне кажется, он позволит смягчить эту проблему, потому что он снизит стоимость аренды. Да, мне это очень неприятно. Как потенциальному арендателю для меня это грабеж. И для многих из нас это, в общем-то, грабеж. Но для людей, для страны, для тех, кто живет на 20 тысяч рублей в месяц, а у нас в среднем зарплата как бы примерно такая, а то и меньше. Я имею в виду не средняя арифметическая, когда мы Абрамовича складываем, так сказать, с молодым специалистом, а медианная, средняя, по которой живет большинство людей в стране. Вот я думаю, что это было бы правильно и полезно. Поэтому я спрашиваю у вас еще раз. Те, кто считает, что нужно ввести налог на пустующее жилье, а счетчик воды позволяет определить, живут там люди или нет, со 100% вероятностью. Плюс 7-495-134-21-35. 35 последние цифры. Те, кто считает, что нам не нужны новые налоги, включая налог на пустующее жилье, плюс 7-495-134-21-36. Тут, да, я понимаю, я... Нет. Вот хозяева пустующих домов в мертвых селах и деревнях, уважаемый Иваныч, я все-таки напоминаю, что я сказал про французский опыт очень точно, что это касается... Должно касаться, как во Франции, тех, кто имеет пустующие квартиры в относительно крупных городах, населением более 50 тысяч человек. Мертвые села и просто живые села по 5 тысяч человек сюда не относятся, потому что там нет рынка. Поэтому это не касается, так сказать, пустующей хаты в давно брошенном селе. Это не касается комнаты или квартиры в поселке городского типа. Это касается действительно мест, где есть рынок, где есть потенциальные арендаторы. Тут уважаемая Кэт, сначала заставят сдавать квартиру, потом совсем отберут. Господа, вас никто не заставляет ничего сдавать. А если вы думаете про то, что у вас есть квартира, кто-то в государстве не знает, то, пожалуйста, посмотрите на свидетельство о собственности. Вот этот вот, вот эти вот галлюцинации, что придут сейчас то ли коммунисты, то ли либералы, то ли Единая Россия, и все отберет. Ну, прости господи, ну, побойтесь бога, что называется. Так. Вот Кэт говорит, что у нас сегодня праздник. Я всю жизнь думал, что 5 мая – это день советской печати. Но вот Кэт пишет, что у нас сегодня в России отмечается День водолаза. Я цитирую: «Давайте, пользуясь случаем, поздравим Алексея Улюкаева с профессиональным праздником». Я считаю, что это неправильно, потому что господина Улюкаева поздравлять с чем бы то ни было профессиональным невозможно в силу его, так сказать, профессионального уровня в любой сфере. Но, тем не менее, если День водолаза, можно его и отметить. Итак, возвращаясь к жилищному кризису. На самом деле у нас сейчас нет в открытом доступе статистики по аварийному жилью. Она была в начале нулевых, а потом она куда-то растворилась. Из чего можно сделать вывод, что у нас очень высока доля непригодного для жилья аварийного жилья. Ветхое жилье – это жилье, в котором можно жить, но оно опасно для проживания потенциально. Есть три категории. Первая – нуждается в капремонте. И, как сказал президент Путин, это более половины нашего жилищного фонда. Более 1 миллиарда квадратных метров из 2 миллиардов имеющихся. А есть еще ветхое, и самое страшное – это аварийное. И ситуация в этой сфере не улучшается. И на самом деле Путин привел совершенно чудовищные данные, что у нас в год ремонтируется капитальным образом 50 миллионов квадратных метров. И он сказал, что если будем так ремонтировать и дальше, нас ждет жилищная катастрофа, и я даже не могу ничего к этому прибавить, потому что это действительно правда. О том, как у нас осуществляется капитальный ремонт, ну, вы знаете, это просто катастрофа. Вот наглядное доказательство того, что сборы на капремонт – это наглый и циничный грабеж и ничего больше. Не министр ЖКХ, не какое там правительство, говорит президент Российской Федерации, что в прошлом году на капремонт собрали 97 миллиардов рублей, а заключили контрактов на 25 миллиардов. То есть 72 миллиарда рублей мы с вами заплатили зря. 72 миллиарда рублей, почти 3/4 платежей на капитальный ремонт у нас собрали просто так. Вот это является, на мой взгляд, юридическим доказательством того, что капремонт в сегодняшнем исполнении – это грабеж, и пока государство не одумается, не очухается, не оклемается, оно эти деньги собирать не имеет права. Можно обсуждать все, что угодно. Как нужно эти деньги тратить, на что нужно эти деньги тратить и так далее. Можно вести дискуссии научные на разные темы. Но государство продемонстрировало нагло, цинично и с беспощадной откровенностью, что 3/4 собранных денег оно использовать не может. Вот не можешь использовать – не собирай. Вот сначала, ребята, научитесь эти деньги тратить, подготовьте нормативную базу, подготовьте базу строителей, а потом уже эти деньги собирайте. Потому что сегодня собирают эти деньги действительно просто так, и это говорит, еще раз повторюсь, не какой-то там оппозиционер, не какой-то там критик вроде меня, это говорит президент страны. Так и хочется сказать, дорогие товарищи начальники, а выводы-то где? Ну, да. Вы сказали, что вы нас грабите. Это хорошо, это понятно. А это так и должно быть, по-вашему? Или вы какие-то меры примете для того, чтобы не делать? Далее. По официальным данным, у нас есть очень хорошая норма. У нас не только есть плохие нормы, но есть и нормы хорошие. И вот, например, такая норма, что если на жилищно-коммунальное хозяйство, на жилищно-коммунальные расходы, а приходится более 22% расходов семьи, то все, что больше 22%, должно компенсировать государство. Должно компенсировать из региональных бюджетов. И действительно компенсирует. Причем в разных регионах разные ставки, в некоторых даже доходят до 10%. Эта мера правильная, потому что она ограничивает аппетиты, скажем так, ограничивает произвол коммунальных монополий. Но она ограничивает произвол коммунальных монополий за счет региональных бюджетов. То есть, если регион силен, если регион может справиться с коммунальщиками, то чтобы не платить лишнего, он как-то их обуздывает. А вот если регион слабый, если регион с коммунальщиками справиться не может, то тогда, соответственно, коммунальщики рвут из людей последнее, прикрываясь разговорами о том, что, ой, вы знаете, нам нужно ремонтировать сети, нам нужно деньги на то, нам нужно деньги на другое. Вот в Тюмени в рамках реформы электроэнергетики провели приватизацию, и тюменскую теплосистему отдали по приватизации финской государственной компании. государственная, которая принадлежит правительству Финляндии на 55%. И финская государственная компания выдвинула тюменским властям ультиматум, что они за разработку новой схемы теплоснабжения должны отдать 18 миллиардов рублей. То есть или они должны заплатить напрямую из бюджета, а это, между прочим, годовой бюджет города Тюмени, или они должны эти деньги отдать при помощи повышения тарифов. И вот срок этого ультиматума истекает как раз сейчас, как раз в мае месяце. И будет очень интересно узнать, как же тюменские власти из этого ультиматума выкрутятся, когда им выкручивают руки не просто частный инвестор, не просто иностранный частный инвестор, а иностранная государственная компания. Это финское правительство выкручивает руки Тюмени. И мы все это, так сказать, при этом присутствуем. И мы совершенно этим не возмущаемся. И мы считаем, что так и должно быть, что это такая некоторая новая норма. Так вот, вот сейчас эти 22% – это абсолютно завышенная, с моей точки зрения, норма. Но вот представьте себе, примерьте это на свой бюджет, что вот то, что выше 22% от ваших реальных доходов, если вы платите за коммуналку, то вы можете получить компенсацию. На самом деле справедливая компенсация, ну, опять-таки, это мой субъективный взгляд, я бы даже устроил голосование, но мы голосуем уже по другому поводу. Кстати, довольно бодро голосуем. Вот. Тем не менее, на мой взгляд, государство должно оплачивать все, что выше 10%. Потому что ведь нашу страну искусственно окунули в нищету. Средняя, ну, скажем так, обычная российская семья более 50%, 51%, если быть точным, сейчас тратит на еду. Вот 51% на еду, а у бедных больше. 22% на коммуналочку. Что на жизнь-то остальное остается, прости господи, совсем ничего. Поэтому первое, что необходимо, нужно опустить этот уровень до 10%, а второе, самое главное, зафиксировать, что если в региональном бюджете нет денег на эти компенсации, то все, чего не хватает на эти компенсации, должен выплачивать федеральный бюджет. Вот это возвращение к ответственности федеральных властей за федеральную политику. Это то, что должно быть. Это то, что правильно. Потому что стандарты политики по всей стране должны быть едиными. Люди должны жить в единых правилах вне зависимости от того, живут они в Мурманске или в Владивостоке, раз у нас пока еще, как некоторые утверждают, единая страна. И правила жизни в жилье, жилищно-коммунальная политика – это основа основ. Это то, с чем мы сталкиваемся каждый день. И это то, что должно быть единым на всей территории страны. Это то, что должно нас объединять в единое целое. И, соответственно, это естественная ответственность не кого-то там, а федерального центра. А федеральный центр эту ответственность скинул на регионы. Это такая милая форма саботажа. Когда мы на регионы сбрасываем ответственность, это называется полномочия, на лукавом бюрократическом языке, а деньги регионам не даем. И выкручивайтесь, ребята, как хотите. По сути дела, это такой внутрибюрократический террор, который больнее всего бьет по людям, по обычным людям, по нормальным людям. Вот это одна из абсолютно нетерпимых вещей, которая должна быть исправлена. Потому что если эти деньги будут вынуждены платить не региональный бюджет, который замучен, и который на самом деле не может решать вопросы в большинстве случаев, не может противостоять коммунальной мафии, коммунальным монополиям, просто потому что он находится с ними примерно на одном уровне. А вот если эти деньги будут вытаскиваться из кармана всесильного Минфина, если это будет на федеральном уровне, тогда, чтобы не трогать федеральный бюджет, правительству, неважно, хорошему или плохому, придется выработать механизмы, которые будут ограничивать произвол коммунальных монополий. Ну, или которые будут обеспечивать их прозрачность, чтобы понимать, нужны этим коммунальщикам деньги, потому что иначе теплосеть развалится, или эти деньги на самом деле идут на строительство домиков в Париже. Потому что у нас-то ведь иногда бывает и то, и другое одновременно. Когда коммунальщикам по-честному нужны деньги, потому что теплосеть развалится, Но при этом эти деньги, которые они собирают, в реальности, насколько можно судить, идет на строительство домиков в Париже, а теплосеть разваливается дальше. Вот это абсолютно нетерпимая, абсолютно катастрофическая ситуация. И на уровне регионов эту проблему решить нельзя, просто потому что все регионы разные. Где-то разумные, где-то не очень, где-то сильные, где-то слабые. Где-то они способны контролировать своих коммунальщиков, а где-то коммунальщики контролируют их. И вот это мера, которая абсолютно назрела, которая, мне кажется, абсолютно правильной. И я хочу обратиться к вам. У нас не так часто бывает возможность на что-то повлиять. Но судя по панике, которая царит, скажем так, во многих околовластных структурах, выборы, которые у нас будут в сентябре месяце, они будут, ну, скажем так, более демократичны, чем мы привыкли. Там действительно мы с вами сможем повлиять на большее, чем обычно. Поэтому, пожалуйста, смотрите на то в программах разных партий, что касается вас непосредственно. Смотрите хотя бы, что люди обещают. Смотрите, что люди делают. И, соответственно, в конце концов, голосуйте. Потому что я очень скептически относился к голосованию, пока я вдруг не осознал, неделю назад, это было в прямом эфире с вами, между прочим, пока я вдруг не осознал, что единственная категория людей, которым гарантировано право на жизнь в нашей стране, это пенсионер. Это Ленин говорил, все лучшее детям. А у нас единственная категория, которым по-честному гарантировано право на жизнь, которым гарантирован доход на уровне прожиточного минимума, пусть даже сильно заниженного, это пенсионер. И ответ очень простой, потому что это единственная категория людей, которые ходят голосовать. И даже в нашей системе, со всеми ограничениями и недостатками нашей демократии, так называемой, эти люди, просто ходя голосовать, голосуют за кого угодно, эти люди себе это право выбили. И это пример, который, как мне кажется, достоин, если не уважения, то, во всяком случае, подражания. Я напоминаю, что, пожалуйста, я забыл, я увлекся этой темой, очень, это горячая тема, и ваши комментарии показывают, что она действительно очень горячая тема. Но, пожалуйста, пишите смс. +7 925 48 948. Это легко запомнить. 94,8 – это частота, на которой вы слушаете. +7 925 48 94,8. А давайте еще один звоночек примем, потому что я тут как-то не очень себя вежливо повел. Так.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире, говорите.
Вы знаете, совершенно вы по всем правы, потому что раз единое государство считается у нас действительно, значит и законы должны быть для всех единые. У нас все шиворот на выворот, никак, нет, порядка нет, бардак кругом, все.
Да, спасибо большое, это правда. Это правда, вот пишут Бронко. Социологи сообщают, что 82% поддерживают Путина и проголосуют за него на президентских выборах. Вы знаете, подозреваю, что больше. Более того, постоянно сейчас, если Путин вдруг не захочет идти на выборы 2018 года, то, что называется, придется, потому что кто ж его отпустит? И даже я честно говорю, я буду за него голосовать. Но 82% за Путина, это не значит, что 82% за все. 82% это нетерпение к нацизму, нетерпимость к нацизму. В тех же самых обстоятельствах 79, 78, 80% категорически против социально-экономической политики того самого президента. С разными формулировками, но против. Это доказывает, что мы разумные люди.
Экономика.
Да, дорогие друзья, значит, мы продолжаем голосование. Пожалуйста, +7 495 134 21 35. Те, кто считает, что нужен налог на пустующее жилье. Естественно, в населенных пунктах с населением более 50 тысяч человек. +7 495 134 21 35. Те, кто считает, что такой налог не нужен, что нечего платить, +7 495 134 21 36. Последние цифры 36. Ну и ваши комментарии. Сначала необходимо привести жилье в нормативное состояние, а уже потом собирать налог. Да, безусловно. Безусловно, перед тем, как вообще заикаться о том, что нужно собирать налог на капремонт, государство обязано привести квартиры в нормативное состояние, если они были приватизированы, ну, скажем так, в ветхом или в не очень новом состоянии. Это правда, это естественно, и это вещь абсолютно категорически необходимая. Это я про это не сказал, потому что нельзя сказать про все, но это категорически необходимо. Я полностью с вами согласен. Значит, уважаемый Павел, я уже объяснял, но если кто-то занимается флудом, я никогда принципиально не буду его цитировать, говорю вам и говорю всем остальным. Так, идея вернуть госкомпании на рынок жилья, государство же не будет воровать само у себя. Дорогие коллеги, как правило, государственные компании не чувствуют себя государственными, и они прекрасно, что называется, воруют, может быть, не сами у себя, но у государства. Давайте звоночек примем. В эфире, алло, говорите.
Алло, добрый день, Михаил.
Да, здрасте.
Михаил, да, правильно?
Да, правильно, Михаил.
Да, это Лариса из Москвы.
Очень приятно.
Вы знаете, очень приятно, что вы выступаете. Я всегда вас с удовольствием слушаю. Но хочу сказать, вот вы сказали про выборы, а я была наблюдателем на последнем. Хочу всем объявить,
никак,
что когда много приходит народу и разного, средний возраст, тогда побеждает даже оппозиция. Вот, например, у меня на участке КПРФ всегда побеждал.
А какой административный округ, если не секрет? Какой административный?
А вот когда 20%, да, там вот правильно, Единая Россия, этот Народный
понятно,
фронт.
Понятно, спасибо большое. Ларис, спасибо большое, но, вы знаете, я с огромным удовольствием бы занялся бы сейчас политической агитацией, вот поверьте. Но наша программа называется «Экономика». Значит, 174-й пишет, знакомая сдает несколько квартир, получает пособие по безработице и при этом живет очень хорошо. Но скажите своей знакомой, если она в Москве их сдает, что можно попасться, потому что в Москве начали за этим процессом следить. Так что, может быть, ей стоит подумать, не налетать ли на штрафы и на серьезные проблемы, не поделиться ей 13%. Тем более, если она живет хорошо, а налог у нас не прогрессивный пока. Так, Абдул пишет, отменили льготу инвалидам за электричество. Если это так, то это преступление с моей точки зрения. В прямом смысле слова преступление. Давайте примем звоночек. Да, Андрей. Андрей, вы в эфире.
Доброе алло утро. С праздником всех радиослушателей. Это Андрей, город Москва.
Да,
я хотел бы по теме вот налога на жилье.
Да.
Вы знаете, я бы двумя руками за, потому что я смотрю вот на эти дома, которые там банки, наверное, построили, да, в свое время.
Да.
И смотрю на людей, которые мучаются в квартирах, вот семьи не могут завести, молодежь, там детей не могут родить, там, или рожают, но голова на голове сидят.
Да.
То есть у предков своих.
Конечно.
И вот эти просто, ну, дело в том, что, вы знаете, очень сложно, ведь это же сейчас опять будет либо саботаж, они скинут, мне кажется, на простых людей вот эти налоги, а банки они обойдут, они же всегда помогают банкам, вот. Судя по шагам вот этих спиралов, которые в экономике
понятно
сейчас засели.
Понятно, Андрей.
Вот опасность.
Понятно, что? Андрей. Спасибо большое. Безусловно, любую идею можно извратить при желании. Но я-то говорю, мы-то с вами говорим о том, как нужно. О том, как нужно сделать. И чем проще вещь, тем сложнее ее извратить. Если зафиксировать, что налог на собственность юридической структуры выше, чем налог на собственность физлица, то никуда они не выскочат. Все эти банки и все остальные. Так. 3008 пропагандирует строительство землянок. Был у нас политический деятель, который действительно пропагандировал строительство землянок для молодежи. Но, знаете, вот я жил в землянке пару месяцев. Я подозреваю, что 3008 не жил в землянке, не знает какое-то большое человеческое удовольствие. Так, 8029 заканчивается номер. Кто внушил вам такую, скажем, ерунду, что пенсионеры живут достойно? Значит, уважаемый коллега и уважаемый 2355, который пишет о том, что слушают пенсионеров с пенсиями 8 тысяч рублей. Я не говорю, что пенсионеры живут достойно. Никогда в жизни я этого не говорил, потому что я не министр труда Топилин, и я не лжец, и я не идиот. У нас очень плохо живут пенсионеры. Я говорил другое, что это единственная категория людей, которым гарантирован прожиточный минимум. Он у нас завышен. Следите за тем, что я говорю. Он действительно, извините, он занижен, но он хотя бы гарантирован. единственной категории людей. Потому что эти люди выбили себе это право при всех пороках и недостатках нашей демократии. Нехорошо они живут. Они недостойно живут, они ужасно живут. Но вот нам с вами, если вы, так сказать, в работоспособном возрасте, право на жизнь никто в нашей стране не гарантирует. А пенсионерам гарантирован хотя бы прожиточный минимум. Это существенная разница. 51.84. Святая антисоветская Россия вернулась к трущобам, которые были до 7 ноября 2017 года. Вы знаете, нет, не вернулась она еще к этим трущобам. Она действительно идет в том направлении. Движение имеет место быть. Но все-таки к тому ужасу мы все-таки не вернулись. Давайте не перегибать палочку. Давайте еще один звоночек примем. Говорите, вы в эфире.
Добрый день, Роман, Москва.
Да, Роман.
Я вот хотел бы тоже по налогу о недвижимости,
да,
как бы вопрос и уточнение.
На пустующую, да.
Да, пустующую, это как будет это? То есть, если там никто не зарегистрирован. Еще я вот тоже занимаюсь, ну, сдаю недвижимость, и хотел бы, может, власть услышит, зачем можно сделать более нормально, вот, допустим, в центре Москвы по темп 160 тысяч. Ну, они что, озверели, что ли? Сделайте налоги. Это же... Вот есть магазин, да, он строился специально для бизнеса. Это же какая-то квартира. Люди выживают просто. Более... И потом пенсионные те же исчисления. Также надо декларации эти в налоговые заполнять. Вот зачем это все нужно? Сделайте упрощение и как бы более реальные там
понятно, налоги. Спасибо большое. Спасибо. Значит, честно, вот то, что мы сейчас с вами говорим, это мы говорим для себя. Власть нас не услышит. Пожалуйста, понимайте это с предельной и беспощадной ясностью. Мы говорим сейчас между собой. Ни Владимир Владимирович, ни Дмитрий Анатольевич, ни даже какой-нибудь мелкий зампрефект административного округа, они, может, нас и слушают. Но то, что мы говорим, они не услышат. Там другой язык, на мой взгляд, естественно, другая система координат. Поэтому я и говорю, что у вас не сегодня в ленте есть возможность быть услышанным. У вас есть возможность быть услышанным раз в 5 лет на выборах. Вот. И, значит, опять паника у вас в сетях по поводу Национальной гвардии. Дорогие господа, паниковать должна милиция, которую лишили возможности силовой поддержки, забрав у них ОМОН и СОБРы в отдельную федеральную структуру. Паниковать должны люди, которые борются с преступностью, потому что они сейчас не могут получить силовую поддержку. Для этого нужно просить другую федеральную структуру. Мы с вами должны паниковать, потому что мы стали еще менее защищенными по отношению к преступности. Но по поводу того, что Национальная гвардия получила право стрелять по толпе, дорогие господа, разница не принципиальная. Раньше, если я вынимал в толпе пистолет, по мне можно было стрелять официально и юридически после того, как я напал первый. Сейчас я продемонстрировал готовность напасть, и по мне можно стрелять. Я считаю, что это правильно. Да, конечно, убойная дальность нашего оружия сильно превышает прицельную дальность. Это создает огромные проблемы и огромные опасности. Но те изменения в части поведения Национальной гвардии по отношению к массам людей, они, первое, не принципиальны, и второе, на мой взгляд, они правильны. Поэтому, уважаемые коллеги, вот не надо наводить тень на плетень. У нас многое очень плохо, всегда я это говорю. Но есть вещи, которые у нас нормальны. А теперь о вещах, которые у нас ненормальны. О нормах жилья. В конце 19 века один немецкий профессор обнаружил, что для того, чтобы люди мало болели, и для того, чтобы концентрация углекислого газа в их жилищах была ниже предельно допустимого уровня, или хотя бы на предельно допустимом уровне, на одного человека должно приходиться 25 кубометров воздуха. И в 1919 году Когда большевики еще в угаре, в кошмаре, в аду гражданской войны задумались о нормах, они взяли эту научно обусловленную норму, поделили на среднюю высоту потолка в 3 метра и получили
8,25, 8 с четвертью квадратных метра на человека. Это была норма, по которой осуществляли подселение в коммуналке. Естественно, никто не подумал, что в комнате стоит мебель, что в комнате стоит какая-то посуда, какая-то утварь. Это тоже занимает место. Но это был, по крайней мере, попытка научного подхода. В 22-м году, на следующий год после завершения гражданской войны, на следующий год после завершения польской войны, еще Дальневосточная республика только-только воссоединилась с Россией, вот сообразили, что высота может быть не только 3 метра, но и 2,8 метра, и увеличили минимальную норму до 9 квадратных метров на человека. А в 50-е и 60-е годы, с одной стороны, опустили высоту в хрущобах до 2,5 метров, в некоторых местах даже до 2 метров 20 сантиметров, и, соответственно, площадь увеличили до 12 квадратных метров на человека. А в 70-е годы, по мере прогресса, помимо роста уровня жизни, помимо роста благосостояния, сообразили, что у нас плохая экология, и в условиях плохой экологии, выхлопов, загрязненности, фабрик, автомобилей на улицах, необходимо уже не 25 кубометров на человека, как это было в конце 19 века, а 50-60 кубометров на человека. И исходя из этого, на одного человека при 3 метрах потолка нужно 17-20 метров, а при потолке 2,5-2,7 метра нужно, соответственно, 20-22 квадратных метра. И это научные данные, которые никто не оспорил и которые существуют на сегодняшний день. Так вот, дорогие друзья, у нас, благодаря титаническим усилиям государства, с 2004 по наше время среднюю площадь, которая приходится на одного человека, повысили с 20 до 24 квадратных метров. При этом я подчеркну, что это вся недвижимость, включая пустующую, включая инвестиционную, включая хоромы, когда квартиры по несколько сот квадратных метров. То есть в реальности большинство людей у нас живет в условиях, которые с санитарной точки зрения являются недостаточными. А теперь самое страшное, то, что абсолютно неприемлемо, и то, что вызывает мой, не знаю, как ваш, протест и негодование. Норма жизни в общежитиях. Куда выселяют людей, которые не смогли заплатить за ипотеку, в том числе валютную, которую там из-за бедности или асоциального образа жизни не смогли оплатить коммунальное хозяйство и, так сказать, очень сильно задолжали, которые являются молодыми специалистами, которые являются сотрудниками, между прочим, правоохранительных структур и так далее, и так далее. Так вот, в общежитиях норма на человека 6 квадратных метров. Это уровень ночлежек для бедных в 19 веке в Великобритании. Это абсолютно недопустимо, это абсолютно нетерпимо, это кошмар. Это наша страна сегодня. Мне за это стыдно. Мне не стыдно, когда спутник падает, потому что всякое бывает. Мне даже не стыдно, когда нам господин Порошенко отказывается платить по долгам, вводит бессрочный мораторий на долг. И ответом российской либеральной бюрократии на это является предложение Росатома под руководством киндер-дефолта и господина Кириенко о том, чтобы возобновить свободную торговлю с Украиной. Это понятно, это не так стыдно. Но когда люди живут в общежитиях с 6 квадратными метрами на человека, я даже не знаю, что сказать. Давайте мы примем звоночек. Пожалуйста, а то я сейчас что-нибудь скажу нехорошее. Вы в эфире, говорите.
Добрый день.
Здрасте.
Я помню, в 80-е годы средняя норма в Москве на человека была в районе 18. Не норма, а приходило среднее количество метров на человека порядка 18 метров.
Нет, в Москве.
И я вижу, как в 90-е и 2000-е годы, в общем-то, количество жилья просто катастрофически в Москве возрастает, а проблема не решается. Вы не могли бы сейчас, вот если у вас есть эти цифры, назвать, сколько сейчас приходится в среднем метров на человека?
Понятно,
в Москве.
Спасибо большое. Про Москву я не знаю. Про страну в 2004-м было 20 квадратных метров, сейчас 24 квадратных метра. Вот. Но это, опять-таки, это в среднем, потому что при советской власти планировка квартир была единая. Даже в домах ЦК квартиры были большие, но не слишком. Сейчас реально квартиры по нескольку сот квадратных метров, в которых живет там 3-4 человека.
Вот, и, ну, 5 человек максимум. И поэтому средний показатель, который работал в советские годы, сейчас он не работает. Есть другой показатель, что считается неудовлетворительными условиями. В большинстве регионов менее 9 квадратных метров на человека считается неудовлетворительным. Кстати, при советской власти, статья 38 Жилищного кодекса, минимум 12 квадратных метров на человека. Все остальное нужно расселять. Да, стояли в очередях, да, по много лет, но жилье было бесплатным, и государство признавало свою обязанность. А сейчас у нас, по разным оценкам, от 15 до 25% граждан России живет на площади менее 6 квадратных метров на человека, и никто никому ничего не должен. В некоторых регионах, которые передовые, у нас неудовлетворительными условиями считается, когда на человека приходится менее 12 квадратных метров, но все равно к санитарной норме 20-22 квадратных метра это отношение не имеет. И это абсолютно неприемлемо. У нас 45 миллионов человек живет, это более трети населения страны, живет в многоквартирных домах или в обычных домах, которые нуждаются в капитальном ремонте. 45 миллионов человек. А у нас доступность, если судить по цене жилья, не улучшилась. В 2004 году семья, два человека и два иждивенца, там бабушка с дедушкой или двое детей, ждала 4 года при двух работающих, чтобы купить себе 54 квадратных метра в месте своего проживания. Тоже, кстати говоря, не социальная, не норма по, так сказать, санитарным показателям. Меньше нормы по санитарным показателям. Сейчас 3,9 года. Так что это абсолютно катастрофа, и при этом имеется в виду средний доход. Опять Абрамовича плюс обычного человека сравнивают, а не медианы, не те доходы, с которыми живет абсолютное большинство людей. У нас есть программы, по которым действительно государство признает так называемых льготников, которым оно должно предоставить жилье. А это военнослужащие в основном, конечно, это чернобыльцы, это разного рода афганцы и так далее. Так вот, у нас их чуть меньше 300 тысяч человек, которые стоят в очередях. Еще 376 тысяч молодых семей. Среднее время ожидания 20 лет. Это больше, чем в советское время. Это чудовищно. Это как в начале нулевых годов, когда про жилье никто не вспоминал, потому что руки не доходили. И когда у нас говорят, что у нас субсидируется молодежь, то молодая семья может претендовать на субсидии до 30% стоимости. При этом стоимость квартиры оценивается нормативно. Скажем, для Питера в прошлом году эта нормативная стоимость занижалась почти в два раза. На 40%, ну, почти в два раза. Так что, к сожалению, сейчас эта ситуация абсолютно нетерпима. Здесь пишут, да, в Питере 40% живет в коммуналках. Ну, что-то я не уверен, особенно учитывая, что пишет человек из Бирюлева. Но то, что значительная часть людей живет в коммуналках до сих пор, это правда. Это правда. Здесь идет крик души в комментариях. Просто крик души. Я даже не буду это читать, потому что это ужасно. Да, я борюсь со следствием. Вы правы, уважаемый коллега, которого номер заканчивается 3572. Причина того, что одних много квартир, а другим негде жить, в неприемлемом расслоении дохода в обществе. Совершенно верно. Как здесь мне только что писали, у нас так много нищих, потому что у нас так много богатых. Это правда. Причем у нас богатых не за счет того, что человек что-то придумал, что-то открыл, что-то изобрел. Да бог с ним, пусть Цукерберг будет богатый или какой-нибудь там авиаконструктор. Да ради бога. Вот. У нас, к сожалению, слишком сильно воруют на бюджете и на всем остальном. И в коммуналке мы видим, как у нас воруют. Давайте еще примем звоночек. Пожалуйста, вы в эфире.
Добрый день, Михаил Геннадьевич. Я с вами абсолютно согласен. Вот, например, у меня нет никакой зависти к великому академику Алшорову. Он бы великое дело сделал, создал эти полупроводниковые лазеры. Или там получил за это Нобелевскую премию абсолютно достойно. Или к великому офтальмологу Федорову. Тоже, дай бог, он, как говорится, вернее, он ушел уже, но святой человек. А вы знаете, а что касается вот жилья, вот этих вот ваших разговоров про жилье, вы знаете, ведь при советской власти в свое время было кооперативное жилье по 2-3% годовых. Государство, как говорится, датировало. А сейчас вот эти все деньги в трейджере загоняют, извините меня, за границу. Могли бы, наверное, молодым семьям, не только молодым, датировать вот это ипотечное.
Спасибо, это очень правильная идея. Я всегда говорю, у меня уже мозоль на языке, В федеральном бюджете валяется без движения на 1 апреля этого года 8,6 триллионов рублей. Этих денег достаточно, чтобы построить новую страну. Причем не просто построить, и пусть она стоит. Не надо так ничего делать. Нужно построить так, чтобы она работала. И эти деньги, вложенные в экономику, они дали бы отдачу, ну не тысячекратную, наверное, но стократную. И при советской власти, да, кооператив был 2-3% годовых, и я знаю людей, которые не могли вернуть эти деньги. Я знаю таких людей. У нас соседи по нашему дому, где мы жили, так не смогли. Но большинство смогло. И то, что творит наше государство с нами, Бог с ним со мной, понимаете? Я, во-первых, я москвич. Хотя мне тут пишут из Москвы: 21 квадратный метр, 6 человек, и пишут много лет по всем инстанциям, и абсолютно безрезультатно. Это Москва. Но, тем не менее, мне страшно действительно смотреть на молодых, потому что им физически негде жить. Так, пожалуйста, еще один звоночек давайте примем. Да, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Московская область. Вот я хотел спросить, вот воруют из бюджета, сколько от этого погибает людей по сравнению с террористами?
Спасибо большое. Вы знаете, больше. Я всегда большой противник экономической преступности. Потому что Чикатило... Сколько человек убил Чикатило? 84, по-моему. Это чудовищно, это изверг и все остальное. А сколько людей нам стоили экономические реформы Гайдара и компании? Вот демографический ущерб только за нулевые годы 12 миллионов. А эти люди не просто в правительстве, не просто во власти, они в почете. Они не считают себя преступниками. Правда, есть один честный человек среди них, Кудрин. Я его спросил, не считает ли он себя преступником. Он 8 минут отвечал на вопрос, ни да, ни нет не сказал. Из чего можно сказать, можно сделать предположение, что он по себя все понимает, просто сказать не может. Но, тем не менее, экономическая преступность страшнее бытовой, страшнее уголовной, хуже нее только, наверное, торговля тяжелыми наркотиками. Я не готов призывать к смертной казни за экономические преступления, хотя они ведут к смертям людей. Все-таки кровь за кровь, и все-таки это действительно слишком страшно убивать. Это слишком страшно. Но все остальное должно быть предельно серьезно. Потому что, когда человек ворует деньги из бюджета... Да, сегодня он ворует эти деньги, скорее всего, не у пенсионеров, а у американцев. Потому что, если бы эти деньги были свободными в бюджете, Медведев и компания, скорее всего, вывели бы их из страны. Но все равно эти деньги можно было направить на решение каких-то социальных проблем. И у молодой семьи где-то родились бы дети. А где-то бабушка прожила бы там на 5 лет дольше. А где-то человек был бы в работоспособном состоянии на 3 года дольше, соответственно, принес бы больше пользы не только своему работодателю, но и окружающим. И я завершаю опрос. 69% сказали, что они поддерживают введение налога на пустующее жилье. 31% против этого. Но я должен сказать, что для людей, которые, в общем-то, сильно не любят государство, как и все мы, и сильно не любят дополнительные пошлины, дополнительные обложения, дополнительные налоги, но это для меня лично, это более значимое голосование, чем 93-7 или 97-3. Понимаете, это для меня... как бы ваша вера в то, и ваша уверенность в то, и ваша готовность пожертвовать, между прочим, своими деньгами тоже, что решать жилищную проблему нужно в первую очередь именно этим способом. Большое вам за это спасибо.